Глава 17. Шибанов был разочарован и обозлен, словно Мухин сам организовал ту миграцию, чтобы прикрыть агента Соловья по паспорту Матвея Корзуна, холостого, несудимого и так далее. Виктор как мог отбрехивался, но получилось у него довольно вяло. Председатель продолжал давить, и Мухин был вынужден поклясться, что раздобудет информацию в течение 2 суток. Он даже не заметил, как просьба Шибанова превратилась в приказ. Этим искусством начальник ГБ владел в совершенстве. Слегка очухавшись, Виктор взял у Сансаныча еще одну капсулу. Шибанов сказал прямо: «Ознакомительные прогулки закончились, пора работать». Работать, в его понимании, означало работать на ГБ. Мухин проглотил таблетку и отправился куда-то сквозь смерть. Работать. Чтобы было легче ориентироваться на месте, он выбрал относительно знакомый слой. Теперь, когда он это умел, все казалось просто. Посмотреть на деревья в лесу, найти среди них то, что нужно, и, впрочем, нет. Его впечатления поддавались описанию лишь до известного предела, до тех пор, пока иррациональное можно было выразить в привычных образах. Дальше, за этим пределом, начинался опыт абсолютно бессознательный, и передать его какими-то внятными средствами не смог бы никто. Виктор подозревал, что ассоциации с лесом у него возникли не без помощи Бориса. Возможно, Ренат видел многообразие слоев как длинную полку с напильниками или с паяльниками. Или вообще ничего не видел и выбирал иначе, по-своему. В любом случае, он вряд ли сумел бы объяснить, как это делается. Это ведь и Мухину не объясняли. Да и он теперь, спросив его кто-нибудь, также оказался бы в тупике. «Витюша, ешь быстрей! Тебе еще за картошкой идти». Мухин повертел наколотую на вилку половину сосиски и, как следует ее рассмотрев, опустил обратно в тарелку. Настя, что-то протирая сырой вонючей тряпкой, постоянно двигалась и задевала бедрами стол. Сосиска в тарелке покачивалась. Виктор отпил сильно растворенного кофе и поставил перед собой телефон. «Кому собрался звонить?» — спросила жена ботаника. Ей было абсолютно безразлично, но не спросить она не могла. «Да сейчас, мне тут надо», — также формально ответил Мухин, и на этом разговор был бы исчерпан. «Справочная?» — сказал он, зачем-то повышая голос. «Мне нужен Корзухин Матвей Степанович». Виктор по памяти продиктовал паспортные данные и оторвал от какой-то газеты белое поле. «Да-да», — он схватил карандаш и приготовился записывать, но это не понадобилось. Ему дали только один адрес и, соответственно, один телефон. Виктор запомнил. «Справочную, что ли, звонил?» — каркнула из своей комнаты чуткая теща. «А потом опять счет пришлют. Наська, вы совсем о деньгах не думаете?»
«Зато вы, мама, о них постоянно думаете!» — дружелюбно крикнул ей Мухин и шепотом для Насти добавил.
«Все, дорогие женщины, месяц кончится, студентов на улицу. Будем жить у себя отдельно».
«Отдельно?» — возмутилась за стенкой теща. «На какие же, позволь полюбопытствовать, средства?»
«Вам бы, Светлана Николаевна, с таким слухом в цирке выступать».
«И кто этот Корзун? Он к нам придет? Настя, чем мы его угостим? Вы об этом подумали? Витюша, пойди в магазин, купишь колбасы и бутылку водки, но только одну».
Мухин проглотил сосиску и пощупал зубцы на вилке. «Достаточно ли остры?» «Я вас обеих когда-нибудь прикончу», — пообещал он. Светлана Николаевна ойкнула. Настя бросила сковородку и, развернувшись, уперла руки в боки.
«Что? Ты как разговариваешь, чурбан неотесанный?» «О, как зятек заговорил!» — поддакнула теща. «В милиции всего-то день посидел, а повадок уже набрался. А я Настю предупреждала. Витя твой теперь арестант, он теперь уголовник. И друзья у него скоро такие же заведутся. Уголовнички! Явится этот Корзун, на порог его не пускать. У нас, слава богу, есть что стибрить».
«Корзун не вор», — возразил Мухин. «Он шпион». Настя, опустив руки, медленно села на табуретку.
«Да не дрищите, не придет он сюда», — успокоил Виктор, и в этот момент раздался дверной звонок. «Не открывать!» — заорала Светлана Николаевна. «Мы никого не ждем!»
«Вы-то, может, и не ждете», — пробормотал Мухин, нашаривая под столом тапочки. Настя тоже вскочила и заметалась со своей тряпкой. Узурпированная роль лидера требовала от нее личного присутствия, но женский характер гнал ее в дальний угол прятаться. Виктор подошел к двери и, не спрашивая, снял цепочку. На площадке стоял Петр. Углядев Настю, он надолго закашлялся.
«Федеральная служба безопасности. Майор Старшов», — сипло произнес он. «Здравствуйте».
При этом он раскрыл красную корочку, и Настя опять что-то выронила.
«Проходите, товарищ майор», — робко предложил Мухин. «В комнату, на кухню».
«Я сплю»,
— громко объявила теща.
«Понятно», — ответил Петр. «Думаю, на кухне будет удобно».
Черную рубашку и военные ботинки он сменил на роскошный, но строгий костюм. Туфли, галстук и даже ремень — все было в тему. Мухин искренне позавидовал. На ходу, достав крошечный мобильник, Петр сказал:
«Дежурный, объект 316-519 пока снимите. Я дам знать. Прослушку отключаем, сударыня», — пояснил он для Насти. «Временно, разумеется». «Фу, душновато у вас тут».
Петр скинул пиджак и доверительно вручил его женщине. Мухин заметил, что слева под мышкой у него висит рыжая кобура, из которой высовывается огромная черная рукоятка. Супруга тоже заметила и, не дыша, понесла пиджак в комнату.
«Вот этого не надо», — мягко проговорил Петр. «Пусть будет поближе».
Настя сомнамбулически вернулась и замерла. На кухне пристроить дорогую вещь было негде, а идти за плечиком ей вроде бы запретили.
«Разговор у нас намечается долгий и конфиденциальный», — заявил Петр. «Если хотите, можете остаться. Но тогда я буду вынужден».
«Настенька, пойдем погуляем», — проверещала Светлана Николаевна. «На улице чудесная погода. Настенька, я уже одета».
Настя рискнула положить пиджак на свободную табуретку и вымылась из кухни. Виктор с упоением наблюдал за тем, как жена с эрзац-мамой толкаются в прихожей и дергают заевший замок. Через минуту в квартире воцарилась тишина.
«Дура они у тебя», — усмехнулся Петр. «Как и все бабы».
«Ты их еще не грохнул?»
«Я уже на пути к этому», — признался Виктор. «Редко здесь появляюсь, потому и терплю. Наверное, оболочки нравятся». «Не опускай, парень, не надо. Кому это может нравиться?»
«Бабы», — вздохнул Мухин. «Удостоверение-то у тебя откуда?»
«О, это дубликат. Оригинал мне сам Немоляев стряпал. Не здесь, конечно. Ладно, дело прошлое. Кстати, как вы поживаете? Я слышал, у вас проблемы. Крупные? Судя по тому, что рассказывал Ренатик...»
Он со значением посмотрел на Мухина и закурил. «Я возражал, но было уже поздно. А что с ним? Сильно его пытали?» Петр допил холодный прозрачный кофе и кинул сигарету в чашку.
«Тебе это нужно?» — спросил он. «Ну, если хочешь. С Рената сняли кожу».
«Что?»
«Кожу»,
— повторил Петр и устало погладил лоб.
«Бункер мы не трогали. Я даже не знал, где он находится». «Это кто-то из ваших. Ищите».
«А по прикидам Шибанова местная мафия не могла».
«Да мне-то какая разница?» — взорвался Петр. «Могла, не могла. Это не мы».
Он встал и, по-хозяйски распахнув холодильник, принялся выгребать оттуда все, что было. Два помидора, сеть яиц, полпачки масла и несколько сырых котлет.
«Давно перекинулся?» — спросил он.
«Только что».
«Отлично. Жрать охота, сил нет. Ты-то здесь как? Вижу, уцелел».
«Пойми меня», — кисло ответил Виктор. «Всю субботу продержали в ментуре, взяли подписку».
«Так, а не выезде? Но это ерунда. Куда тебя тут выезжать-то? Значит, стрельбу из тачки на тебя не вешают. Ну, обойдется как-нибудь. Говори, что мы тебя похитили». «Ах, он же не помнит ни хрена». «Ну, амнезия, еще лучше. У меня, например, с этого диагноза все и началось. Вся карьера с него пошла».
«А вы как, добежали?»
«Добежал только я. Ренат дополз, ему задницу подпортили. Ничего не смертельно. А водилу...»
Петр закинул в рот немытый помидор.
«Я же говорил, надо было через трассу рвать, а он по кустам, больно умный. У меня в этом слое всего 3 человека осталось, включая меня, ну и тебя».
На последнюю фразу Виктор реагировал спокойно. Было бы странно, если бы Петр этого не сказал. «Помнишь, когда ты перебегал дорогу, там фуры ехали. Знаешь, кто за рулем сидел?»
«Борис». «Какой Борис?» «А, этот».
Информация не произвела на Петра никакого впечатления. Мухину было даже обидно.
«Я смотрю, вы с ним уже скарифанились? Ну и что он тебе поет?
Борис не поет, он говорит. Что вы все на него окрысились?»
«Да никто не окрысился. Ну и о чем вещает ваш Борис?»
«Понимаешь, дело в том, что слои не равны», — увлеченно начал Мухин. «Существует масса отражений, но где-то есть и первичный слой, от которого эти отражения образовались. Мы решили назвать его...»
«Можешь не продолжать. Пусть Борис бредит дальше, а ты себе голову не забивай. Хватит проблемы без этого. Тебе котлеты жарить?»
«Да ел недавно», — помолчав, ответил Виктор. «Удивляюсь я вашей косности».
«Нашей? Ты и Сан Санычу эту тему двигать пытался? Зря».
«Удивляюсь», — повторил Мухин, — «как бараны. Признаете лишь то, что щупали руками. Люди всегда верят только в то, что они видели.
Нам довелось увидеть побольше, поэтому наши представления о реальности слегка расширены. А в остальном люди мы, а не бараны». Про баранов, Витя, звучит довольно обидно.
Петр расстегнул на груди эластичный ремень и через голову снял кобуру.
«Ну чего так смотришь? Кошелек этот я полчаса назад в ларьке купил. А пушка?»
Он отщелкнул кнопку и, резко выхватив ствол, направил его на Мухина.
«Стрелять?
А мне безразлично».
«Не заряжен», — осклабился Петр.
Клифт промочить боялся. «На, держи». Он протянул оружие Виктору, и тот удивился его легкости. Пистолет был пластмассовый, и стрелял он водой.
«Я тут на дно залег. Даже билетики в автобусе покупаю. Не нарываюсь, короче».
«А костюмчик? Или твое отражение хорошо зарабатывает?»
«Да ничего он у меня не зарабатывает. Пиявка тухлая. Шмотки из тайника. Это мы с Ренатом в прошлые заходы припасли. И деньжат на черный день заготовили. Ну и железо разного».
«У тебя в этом слое большие планы?»
«В этом-то? Да нет никаких. Просто мне здесь нравится. Тихо, приятно, удобно. Я здесь отдыхаю не телом, так душой».
Петр переставил горячую сковородку прямо на стол и, сполоснув вилку, принялся есть.
«Да, что там при взрыве?» — спросил он, покончив с первой котлетой. «Все целы?»
«Охраны много полегло».
«Ну, эти не в счет. Я... Понимаешь, про кого?»
«Ну, вроде нормально».
«Людмила ваша не пострадала?»
«А что?»
«Ну, так просто интересно».
«Ну, говорят, все в порядке, я ее не видел. Если тебе просто интересно, то Люду кости обхаживает».
«Да знаю, сопляк недоделанный».
«Слушай, я забыл, как та наркота называется», — сказал Виктор. «Ну, ваш драйвер».
«Люрики».
«Как официально, по-научному».
«Зачем тебе? Кайфа в жизни не хватает».
Петр убрал пустую сковородку и поковырялся в зубе.
«Пожалуйста, цикломезотрамин».
Мухин, стараясь запомнить, проговорил про себя несколько раз.
«Так, водки нет?» «Ну, это хорошо, меньше будем отвлекаться». «К делу», — объявил Петр.
Виктор потрогал чайник и налил себе кофе. Молотого в доме, естественно, не водилось. Пришлось заварить растворимого. Он насыпал 4 ложки, все равно получилась бурда. «Особо на меня не надейся», — сказал он. «Ботинки тебе чистить не буду. На команду Немоляева стучать не собираюсь. Вообще, зачем я вам нужен? Для количества?»
«Да нет, Витя, для количества у меня идет Ренатик. А ты — гвоздь программы».
«Гвоздь программы я у них, у Сан Саныча».
«И у меня, представь, тоже. Нравится тебе быть президентом?»
«Ну, пока не пробовал».
«Я не про американского говорю, а про другого».
«Какого еще другого?» — оторопил Мухин.
«Догадайся с 2 раз».
«Нет».
«Сам удивляюсь, веришь?»
Петр развел руками и не спеша достал сигарету. Вторую положил перед Виктором.
«Такой, прости за откровенность, неказистый человечка и такой успех. Щуб!»
«Не исключено, я тоже в президентах где-нибудь отметился. Слоев-то как грязи, все возможно». «Ну, я пока не видел».
«А меня? Видел? Шутить я люблю, но не настолько же».
«Повтори еще раз», — попросил Виктор.
«Что, название нашего драйвера?»
«Не издевайся».
«Ну хорошо. Витя Мухин, президент России. В одном отдельно взятом слое. Из этого вытекает, ну, ты понимаешь, что вытекает. Мне от тебя нужно следующее. Чтобы ты перекинулся в ту оболочку и организовал в стране маленький хаос. За несколько дней до миграции. По моему сигналу. Хаос? Сейчас ты скажешь. Давай попробуем обойтись без этого, да?»
«Ну, да».
«Без этого, Витя, никак. С нами или без нас, но хаос туда нагрянет.
Если его правильно организовать, то в этом мире можно будет жить и после миграции. Если облажаемся, жить будет нельзя, практически. Ты бывал в тлеющих слоях? Они все равно умирают, но медленно и мучительно. Предлагаю операцию по быстрому отрубанию хвоста. Сначала больно, потом пройдет. Удержать рождаемость. Обеспечить отсутствие прав и обязанностей для каждого. Назад к природе, к натуральному хозяйству, к исходной точке развития. Ну а дальше пойдет саморегуляция. Анархия. Анархия, Витя, это не пьяный матрос с пулеметом, а прежде всего справедливость и равные возможности. Централизованная власть, государство — это же не просто машина подавления, это еще источник вечного соблазна. Отнимем у человека возможность согрешить, он и не согрешит.
«Я вижу, ты кое-какую литературку начитал», — молвил Мухин.
«Это все не из детских фантазий. Во многой мудрости есть многие печали, Витя. Насмотрелся я уже под завязку. Ведь что страшно? Всего два сценария. Либо сразу умереть от ядерного удара, либо сбиваться в стаи и рвать друг другу глотки.
А американцы? С ними как договориться?
Ну, позвонишь и договоришься.
А если не получится, если в Белом доме от мороза какой-нибудь засядет?
Ну, не получится, значит, не получится. Хмуро сказал Петр. Но пробовать надо.
О, какая ерунда, бронил Виктор. И за тех, и за этих играть.
Ты не понял, покачал головой Петр. За 4 часа ты ничего не сделаешь, ни в России, ни в Америке. Тебе нужно будет перекинуться насовсем. А для этого придется уничтожить основную оболочку. Там, где взорвали ваш бункер, ты должен был умереть. Если сроки эвакуации двух наших команд сильно разойдутся, то, в принципе, ты можешь успеть побывать президентом в обоих слоях. Но я бы на это не рассчитывал. Эвакуироваться мы будем почти одновременно.
А Немоляев знает?
Да все они знают.
Значит, вот почему они против тебя настроены.
Что, дружить запрещают?
Так мы никому не расскажем, правда ведь? Возвращайся к Сан Санычу, с ним безопаснее, чем со мной. Когда придет время, я дам знать и покажу тебе тот мир. Если не передумаешь помочь одинокому и честному человеку.
«Буду спасать отражение, а нулевой слой сгорит к чертям», — сказал Мухин.
«Нулевой? Что еще за нулевой? Кто это им номера присваивал?»
«Это тот, первичный, о котором я тебе...»
«Да кончай эту бодягу, Витя! А придурку Борису передай так!»
Петр опустил глаза, подбирая слова похлеще. Мухин, примерно догадываясь, о чем пойдет речь, все же молчал, хотя время уже поджимало. «Ну что передать-то?» — спросил он, не выдержав. Петр не ответил. Виктор коснулся его плеча и отпрянул. Петра здесь уже не было.
«Опять со мной эти приступы!» — с отчаянием произнес незнакомец.
Он встал и, оглядев свою одежду, умоляюще посмотрел на Мухина. «Все в порядке, мужик», — сказал Виктор. «До дома доберешься? Адрес знаешь?»
«Адрес?
Свой?
А, конечно, конечно.
Ну, валяй. Пиджачишка вот возьми, не забудь».
«А это не мой пиджак».
«Да бери, бери, подарок. Как самочувствие?»
«Терпимо. Откуда?»
«Ну, тебе на улице плохо стало? Вот я и породил».
«Спасибо, большое вам. Ну все, дуй, дуй отсюда.
Да, у подъезда двух женщин встретишь. Одна старая, другая совсем старая. Ты с ними не разговаривай. Мимо так пройди, лицо построже сделай. Усек?» Мухин проводил человека до двери и, быстро смотав кобуру с пистолетом, спустил ее в мусоропровод. Бегом вернувшись к столу, он схватил телефон и накрутил на диске 7 цифр. Пока брали трубку, Виктор проверил часы. Если он ничего не напутал, оставались считанные минуты. «Матвей Корзун?» — крикнул он. «Это Матвей Степаныч?»
«Да, я», — донесся до него приятный, расхлябанный баритон. «А кто говорит?»
Еще звоня в справочную, Мухин придумал неплохое начало. Оно должно было заинтриговать любого, включая и потенциального предателя. Однако ответить ему не удалось, его перебили.
«Витя, что ты узнал?»
«Я? Ну что ты узнал?»
Он хотел опустить трубку, но трубки в руке уже не было. Мухин сжимал угол подушки.